Здравствуйте, Иван. Пожалуй, мы долго думали обычно о награждении младших школьных классов, такое изначально. Вам, Иван, куда больше повезло, потому что сейчас очень хорошая солнечная погода, а не тот мороз, который был рано утром. Поэтому я думаю, что именно поэтому я думаю, что вас собралось здесь даже чуть больше, чем там старших классов. Сейчас, наверное, Сергей Георгиевич вернув расскажет вам о конкурсе по истории, который он проводит.
Спасибо. Ну, граждане, я поздравляю вас с тем, что хотя вас немного, но вам пришлось лучше, чем, может быть, тем, кто помнит, пришлось 2 года назад. Потому что, уверяю вас, ледяной дождь много хуже, чем сухой мороз 20 градусов. Это проверено. Правда, честно признаюсь, что 2 года назад народу пришло больше. Во сколько раз, ну, трудно сказать, но думаю, что 3 раза. Вот такая странная была жизнь. Прошлый год прошел великолепно и в погодных, и в иных отношениях. А вот сейчас решили, ну, здесь парниковые эффекты, все такое. Ладно, значит, меня попросили...
Да. Андрей, а можно секундочку, вот давайте вот чуть-чуть двинемся вот от краев.
Чтобы могли присаживаться люди, которые чуточку позже придут. Конечно, такие будут, не один, не два. Ну ладно, раз здесь собрались младшие классы, то я, пожалуй, поговорю о том, что лучше всего получилось именно у младших классов. Это, конечно, то, что мы называем сбор грибов, а точнее поиск ошибок в текстах с ошибками. И, конечно, на первом месте оказался товарищ Магеллан. А вообще, если вы где-нибудь там в графе увидите, что по 11 задаче всего 1 очко, то это очень ясно, что значит. Человек помнит, что Магеллана звали Фернан или Фернандо, как хотите, но никак не Гонзальва, как его там в тексте назвали. В целом, надо сказать, что помнят здорово, потому что работ с более чем, ну скажем, 10 очками, 10 верно найденных ошибок, таких работ штук 30 уж точно есть. Ну, правда, по-моему, больше 16 никто не нашел. Ну, такая жизнь. В общем, похвалить есть за что, есть кого. Я немножечко не то что поругаюсь, а скорее поудивляюсь. Вот такая замечательная образцы школьничьей логики. Магеллана не могли убить дикари на островах, потому что дикари на островах убили Джеймса Кука. Я все понимаю, кроме слова «потому что». Я слышал его немножко в другой формулировке. Эти странные люди утверждают, что человек произошел от обезьяны, и поэтому люди должны любить друг друга. Вот. Дальше. Заметное количество людей все-таки умеют отличать Филиппинские острова и Гавайские. Филиппинские, которые вот были открыты тогда португальцами и испанцами, а Гавайские еще добрых 100 лет не были открыты, видимо, потому что не был готов очередной мореплаватель, которому там предстояло убить дикаря. Так что вулкан Мауна-Кеа и все прочее, оно там не к делу, но вот тем не менее. Дальше очень много разных чудес. Например, очень мало кто осознал, но это правда действительно не просто осознать, что Карл V Габсбург, знаменитый император, которому служили Кортес, Писарро и всякие прочие великие люди, и король Карл I испанский, это абсолютно один и тот же человек. Ну что поделаешь, ежели в Испании имя Карла было абсолютно немодное, потому что она никогда не входила в державу Карла Великого, и Карл Габсбург был действительно первым королем по имени Карл, который правил в Испании. А вот в империи там со времен Карла имя было модным, поэтому был Карл II, III, IV, и вот Карл I испанский оказался Карлом V. Меня немножко опечалило то, что никто не ругнулся, даже не возмутился, прочтя такую фразу, как «Кастилец Карл I». Ну ладно, там бог с ним с номером, но кто знает Карла I, испанского, он же Карл V имперский, тот должен знать, что его родина, его любимая местность, любимый город, это был Брюссель. Он был нидерландец, вот по воспитанию, по рождению, по всему прочему. И испанцы, когда его за что-то желали укорить, конечно, за глаза, то они обязательно говорили такие страшные слова. Этот человек пьет пиво еще охотнее, чем вино. С точки зрения испанцев, это тягчайшее оскорбление святого напитка. Ну, это же там другой, нет, он никогда не забывал закусывать, это, нет, пьяницей он не был, но вот с точки зрения порядочного кастильца и любого испанца, пить пиво, это только дикие немцы могут, фу на них. Вот, правда, некоторые из этих немцев становятся императорами, ничего не поделаешь. Дальше относительно войны испанцев с французами в Италии. Там всего два маленьких вранья. И их как раз нашли немногие. Во-первых, то, что в момент возвращения экспедиции из кругосветного путешествия главное сражение было еще впереди, в 25-м году только. Испанская пехота действительно взяла в плен французского короля, это редкий случай, это был Франциск I, и он тогда отправил домой знаменитое письмо, начинавшееся словами «Погиб, потеряно все, кроме чести». Вот, мелкая деталь состоит еще в том, что в этом сражении впервые оно было выиграно не артиллерией, артиллерия уже больше 100 лет работала и очень неплохо, а это впервые сражение выиграли, по сути дела, стрельцы. Этого слова в испанском не было, там было слово «аркебузиры», но вот у них были эти самые пищали. То есть 1525 год – это первая победа ручного огнестрельного оружия в Западной Европе, 1552 – это первая аналогичная победа в России, потому что стрельцы выигрывали все сухопутные сражения в Казанском походе именно залповым огнем из пищалей. Пищали – это то, что с фитилем еще до кремневого ударного замка. И если кого интересует, то еще 25 лет прошло, и в 1575 году первое сражение было выиграно ружейной пехотой в Японии. Я думаю, что многие из родителей здесь присутствующих этот фильм видели. Он у нас сдублирован. Называется «Тень воина», по-японски «Кагэмуся». Это 1575 год, когда конница князя Такэда была расстреляна аркебузирами из отрядов Ода Нобунага. Это было первое объединение Японии в новое время, после там двух веков разобщения, где, разумеется, молодого, соответственно, Токугава Иэясу играет Тосиро Мифуне, ну и так далее, и так далее. Это скорее считается киношедевром. Но, в общем, она довольно точная, эта вещь. Это, пожалуй, это все, что я хочу сказать по поводу ошибок в удачно найденных. Нет, все-таки вот минимум 5 ошибок, как правильно звали Магеллана. Раньше или позже 1520 года вернулась экспедиция, на каких островах Магеллан погиб, что экспедиция была чисто испанской, а никакой не смешанной испано-португальской, но еще пару таких ошибок знают все. Я не знаю, откуда вы это все знаете, а главное, как вы это сохранили в вашей памяти, но в любом случае могу только поздравить. В некоторых классах, многих школ, с историей все хорошо. Что касается второго текста с ошибками вокруг Екатерины II, там, конечно, все не так блестяще, но там другие ляпы. Ну, не так важно. В конце концов, сейчас решение вывешено в интернете, и я лучше перейду к опорным задачам. Значит, опорные задачи, давайте я начну с той, которая оказалась самой смешной. Хотя мы ее, конечно, такой не планировали. Задача была самая простая. Назвать имя человека, единственного человека, носившего в 1812 году титул «Князь Московский». К сожалению, три четверти народу вот с самого начала, еще не берясь за задачу, приняли решение «этот человек наверняка русский». Вот это была принципиальная ошибка. Дальше открылся простор фантазии, и давайте я вас повеселю, перечисляя, каких русских людей там называли. Разумеется, на первом месте, это хоть немножечко обоснованно, сам царь Александр I, потому что если он император, то он царь, государь и великий князь Московский, и в принципе-то можно. Но ясно, что при наличии его никто другой московским князем быть не может. Тем не менее, за ним по порядку популярности следуют Кутузов, Багратион, даже Барклай де Толли, чего я никак не ждал, есть Милорадович, есть Докторов один или два раза, и, конечно, есть гражданин Ростопщин. Сумасшедший Федька, который сделал все необходимое для будущего пожара Москвы, но вот тем не менее. Да, извините, я забыл, конечно, Кутузов тоже есть. Хотя люди со вкусом могли бы так на слух помнить, что если он князь, имеет титул князь Кутузов-Смоленский, то было бы странно, если у него еще был князь Кутузов-Московский. Вот, теперь относительно людей, угадавших верно, что это француз. Вы знаете, я думаю, заметное количество народу, не четверть, но поменьше, но проявили дикую безвкусицу, заявив следующее, что это титул принял сам Наполеон. Ну, не положено человеку самого себя увенчивать титулами, ну, менее высокими, чем император. Да, Наполеон лично вот так себе императорскую корону на голову надел. Было дело. Но чтобы он такое стал еще выделывать с каким-то венцом князя Московского, мелковато. Ну, а те, кто догадался, что это не Наполеон, из них все-таки большинство угадало, что это маршал Ней. Хотя есть альтернативы. Называли Даву, Мюрата называли много. Из русских генералов, конечно, да, ну я уже перечислял. Да нет, смешных, пожалуй, здесь адресов не было. Нет, был один. Я считаю, что это восхитительный результат. Мы ставили за это плюс, хотя абсолютно неверный ответ. Это люди, которые... Это не Москва, это один из маленьких городов, по-моему, Московской области, но точно сейчас не помню. Там человек 5 или 7, видимо, часто и с интересом смотрят телевизор. И они видели там какой-то полувидовой, полудокументальный фильм вокруг войны 12-го года. И, разумеется, там на экране появлялись лицо Кутузова, лицо Наполеона, и появлялось лицо маршала Нея. Но, конечно, запомнить это имя они не могли, лицо они запомнили и пишут. Я не помню фамилии этого маршала, но его играет, и дальше правильно называется имя актера. Я не его зовут Олег и какой-то Дегтярев или что-то в этом роде. Я думаю, для знатоков это имя мгновенно всплывает. Но это тоже кое-что, по крайней мере, не спутают. В конце концов, и очень часто актеров помнят по знаменитым ролям, а роли по знаменитым актерам. Вот такая радость была. Но это удачный исход. Теперь очень неудачный, хотя я не считаю вредным, был исход по первой задаче. Но кое-кто даже из младших школьников написал нечто очень разумное. Гораздо больше писали нечто безумное. Безумная логика заключается в следующем. Если вопрос касается какого-то, видимо, ученого по имени Гильберт, а вопрос предложен на конкурсе по истории, значит, совершенно ясно, что Гильберт – это был знаменитый историк. Остается только понять, чего он изучал, кого он научил и прочее, прочее. Хотя, вообще-то говоря, я подозреваю, что даже в этой аудитории половина получила свои премии по математике. А вот человеку, причастному к математике, не знать, чем был знаменит Гильберт, это уже нехорошо. Я приведу вам пример, пожалуй, лучшего решения, которое встречалось в младших классах. 7-й, 8-й, несколько человек, и мальчиков, и девочек, писали буквально одно и то же. «Я шахматист». И мы изучаем партии разных чемпионов мира. И мы разбирали несколько партий Эммануила Ласкера, соответственно, второй чемпион мира. И я знаю, что он по образованию был математик, что он учился у Гильберта и учился у него алгебре. Ну, все правда. Вот такие ответы, по крайней мере, ну, минимум один от семиклассника пришел. То есть это все вполне вам доступно. Я сейчас более интересный вариант расскажу, потому что человек написал два варианта. Один вот с шахматами, а другой следующее. Моя мама, когда была студенткой, изучала алгебру, и у нее до сих пор лежат на работе Нетеровы кольца. И вот их, кажется, написал Гильберт. Вот, значит, мама училась у Гильберта по его книге, ну, а я, соответственно, у мамы. Вот, это, тут немножко, наверное, фантазии есть, но действительно, Нетер, это была женщина, Эмма Нетер, это одна из лучших учениц Гильберта, может быть, просто единственная ученица, то есть единственная женщина, выдающаяся, которая у него учила. И действительно, она стала крупнейшим авторитетом в алгебре. Ее книги переводились на русский язык, она даже приезжала сюда с визитами до войны. Ну, вот такие слова, что у мамы на работе лежат Нетеровы кольца, он, видимо, просто позабыл кавычки поставить. Нетеровы кольца, имеется в виду книга на эту тему. Ну, хотя бы и так. Так что, вот видите, и тяжело задачи кое-кому оказываются доступны. Но я полагаю, что другой ключ, который вот ни один из младших школьников не применил, такой, что когда звучит фамилия Гильберт, то у человека сколько-нибудь близкого к математике должно прозвучать одно из двух. Или основы геометрии, или основание геометрии, это самая его знаменитая в школьных кругах книга, или еще лучше, должна пара слов вспыхнуть, проблемы Гильберта. Если хотя бы написать, что это немецкий математик, который там в начале века поставил 20 знаменитых проблем и так далее, а среди них некоторые, точнее, три разные проблемы были решены российскими учеными, ну, это уже некий, это уже для более старших классов. Но, по крайней мере, что Гильберт – это проблемы Гильберта, вот в таком виде это всякое было. Вот. Так, дальше. Дальше была великолепная задача по исторической географии, которая очень четко выделила людей, которые глядели на карту Средиземноморья, от людей, которые на нее никогда не глядели. А задача была, естественно, про слона. Я думаю, что кто читал, тот помнит. По какому-то поводу один великий исламский правитель, халиф багдадский Гарун ар-Рашид, подарил другому великому правителю, то есть императору Карлу Великому, слона. Это вам не с орденом наградить, это огромный труд. Этого слона надо было доставить в порт на побережье Сирии, оттуда его морем довести на корабле в Марсель, устье Роны, а это рискованное дело, слон может, так сказать, и занервничать, и все такое, и корабль может не выдержать, и буря может наступить. Потом надо перегрузить его на плоскодонное судно, подняться по Роне наверх до предела, дальше его уже можно сухим путем довести до Карловой столицы. Так оно и было. И проблема была в том, а за что мог порядочный исламский правитель наградить другого порядочного христианского правителя, если всем известно, что этот христианский правитель много воевал с мусульманами, и это даже прекрасно описано в поэме «Песня о Роланде», соответственно. А ответ самый банальный. Все понимают, что на уровне там 800-го года Европа западная вовсе не представляла себе собой никакого цельного государства. Там была империя Карла, но, например, Англия в нее не входила, Скандинавия в нее не входила, там, ну, много чего в нее не входило. Но почему не предположить, а это самое естественное, что то же самое было и в исламском мире, что вот был, по сути дела, император багдадский, называется он халиф, по имени Гарун ар-Рашид. Но утверждать, что ему, конечно, подчинялась там Сирия, Ирак, Иран, Средняя Азия нынешняя, но кто может уверенно утверждать, что ему подчинялся, скажем, Египет? И даже если Египет, то правда ли, что вся Северная Африка? А если даже Северная Африка, то правда ли, что Испания? Ведь это все был исламский мир. На самом деле там был пяток разных независимых государств, и в частности Карл, это уже любой знающий историю с Роландом знает, он воевал с какими-то мусульманами в Испании, которые тогда, и немножечко северо-восточный кусочек, будущую Каталонию, он тогда у испанских мусульман отвоевал. Так ясно, в общем, легко предположить, что между халифом багдадским, который в Ираке, и, соответственно, правителем, это был эмир, допустим, Кордовский, который в Испании, не было или никаких отношений, или весьма прохладные, или откровенная вражда. Но вот очень немногие знают, но это уже совсем действительно высокий класс, просто что между ними была лютая кровная месть, потому что Гарун принадлежал династии Аббасидов, это вторая династия, она пришла к власти в 750 году, совершив военный переворот и уничтожив поголовно почти предыдущий род Омейядов. Знаменитая династия Омейядов, она правила халифатом 90 лет, с 660 по 750 от Муавии до Мервана II, а после этого наступили Аббасиды. Но поскольку фамилии все-таки многочисленные, то перебить удалось процентов 90 от омейядов. Кое-кто кое-куда сбежал. Один из них добежал до Испании, точнее, доплыл, естественно, на корабле. А там его местные мусульмане приняли с восторгом как правителя, потому что у них было одно четкое простое желание. Не хотим подчиняться какому-то далекому халифу в каком-то далеком Багдаде, которому мы доламчики, а он нам тоже. В итоге в Испании образовался эмират, а потом даже и халифат во главе вот с той старой династией омейядов. Если хотите, то проще запоминать по цветам знамен. У омейядов было белое знамя изначально, потом оно стало бело-зеленым, а у аббасидов было черное знамя, спутать нельзя. Чуточку позже, уже не при Карле Великом, а 100 лет спустя, появился еще и третий халифат, потому что, как я вам уже так обещал, Египет, он не то и не сё, он не Испания и не Багдад. Соответственно, там появилась третья династия фатимидов. И вот на уровне весь X век и заметную долю, да, и, по-моему, весь XI век, было такое замечательное деление исламского мира на три империи, каждая из которых со своей династией потомков Мухаммеда. Это аббасиды, омейяды и фатимиды. Потом постепенно остались одни аббасиды, ну и последнего аббасиду свернули шею, естественно, уже монголы. Когда они в середине XIII века пришли в Багдад, они в это время очень плохо думали о мусульманах, гораздо хуже, чем о христианах, и решили, что если халифа оставить в живых, то он будет такой центр народного сопротивления. А центров лучше не оставлять. Вот, поэтому все вот очень четко по этой девятой задаче отделились решения верные, где первое слово, что исламский мир был разделен. И от решений неверных, где люди начинают думать, а что ли это, что такое слон, это знак уважения или знак неуважения, или еще там чего-то. Некоторые даже додумывались до формулировки «троянский слон», что якобы у него там внутри что-то спрятано. Ну, это они от избытка шпионских фильмов. Вот, ничего страшного. Вот, дальше. Дальше, соответственно, у нас происхождение Руси. Точнее, вот эта придуманная дата 1150-летия от основания Руси, которую кое-кто где-то когда-то отмечал в этом году. Вам предложено, а что там за этим разумного? Ну, дату 1862 знают практически все. А вопрос, главный-то вопрос, задача состояла не в том, чтобы назвать, что там было, основание Новгорода, прибытие варягов или еще что-то, а то, что вот почти все знают, что летопись, которая об этом сообщает, ее писали то ли через 150, то ли через 200 лет после описываемых событий. И наверняка там было очень все неподробно, может быть, придумано, а можно ли как-то проверять? Вот, к сожалению, по-моему, то ли не одна работа, то ли, может быть, одна или две, все работы не содержали страшного на звук, но очень полезного слова – дендрохронология. Речь идет об измерении дат, особенно последовательности событий в одном районе по набору годичных колец на срезах, спилах, срубах деревьев, которые использовались в тогдашних постройках. Новгородская земля тем замечательна, что она вся насквозь болотистая, и болота холодные, значит, упавшее в них дерево, оно почти не гниет, но оно становится таким непрочным, но тем не менее оно там веками лежит, потом может быть выкопано, и, соответственно, сделан срез. Короче говоря, новгородские археологи за последние примерно 50 лет, даже немножко больше, они научились, потому что они набрали полную шкалу этих самых срезов деревьев примерно от середины 8 века. Насколько я помню, самое раннее дерево, бревно, рубленное человеком, выкопанное в Новгороде или рядом с Новгородом, это середина 8 века, кажется, 738 год. И вот с тех пор каждое годовое кольцо, их там ширина и прочее, достаточно хорошо известны, и по ним очень много судить можно о климате, о другом, прочем, о датах построек и прочее. Вот, к сожалению, вот этот ансамбль информации, который позволяет проверять летописные записи, он как-то вот не на вооружении. По-моему, ситуация в этом плане ухудшилась, ну, за последние, наверное, лет 10. 10 лет назад слова, страшное слово дендрохронология, даже если его писали с орфографическими ошибками, как-то его знали, слышали многие. Это немножко печально, я обращаю ваше внимание вот на такие дела. Дальше что у нас? Дальше у нас была задача вокруг Шекспира. Это тоже результат получился скорее смехотворный. Хотя кое-кто, в общем-то, сообразил. Соображать можно было так. Формулировка такая. Кто из героев пьес Шекспира отчеканил в Англии первые монеты достоинством в 1 фунт и 1 шиллинг? И что было раньше? Какие монеты ходили в Англии? Мы были удивлены, когда почти все что-то разумное написали по второму вопросу. То, что пенс или пенни были почти всегда, это были мелкие серебряные монеты. В некоторые годы эти были более крупные. Но тем не менее, вот это самая старая нормальная английская серебряная монета. Хотя, конечно, были в обращении византийские монеты, были некоторые даже древнеримские оставшиеся, всякие там динары, солиды и прочее. Но вот кто сделал фунт и шиллинг? Разумные люди, вот им разумные люди, пусть без четкой информации, но дали приличную догадку, что это, скорее всего, сделал Генрих VIII. Почему? Во-первых, потому что у Шекспира есть пьеса «Генрих VIII», это уже кое-что. Во-вторых, потому что известно, что при нем торговые операции в Англии шли уже очень интенсивно. И кроме того, он же отец той самой королевы Елизаветы I, под чутким руководством которой писал Шекспир. Так что вот тут Генрих VIII сам по себе напрашивается. Это почти половина правды, потому что на самом деле речь идет о Генрихе VII, его отце, который гораздо менее известен, но тут народ, не слишком хитроумный народ, мог возмутиться. Но нет у Шекспира пьесы под названием «Генрих VII». Правильно. В том-то и была хитрость, которую, по-моему, или почти никто, или никто не сообразил. Хотя некоторые называли, что если не Генрих VIII, то, скорее всего, Ричард III. Это вот буквально называется у артиллеристов вилка. Снаряды падают впереди, падают позади, следующий ляжет в центр. Дело в том, что действительно этот Генрих VII, будущий, еще не король тогда, он фигурирует в пьесе Шекспира «Ричард III», которая описывает конец войны «Алой и Белой розы». А именно это битва при Босворте в августе 1485 года, когда погиб последний Йорк и не стало, соответственно, обеих соперничающих партий, ни ланкастеров, ни йорков. И тогда на трон, я чуть не сказал, выполз, но скорее был выпихнут, единственный какой дальний предальний их родич общий, это Генрих Тюдор. Вот тот самый, который стал королем Генрихом VII, почти 30 лет правил, и действительно был большой жмот, естественно, и хороший финансист. Воином он не был, политик был умерен, не бог весь какой, но, скажем так, положить конец гражданской войне сумел, и действительно вот эти монеты в 1 фунт и 1 шиллинг были отчеканены при нем примерно через 5 лет, если я не ошибаюсь, после битвы при Босфорте. То есть довольно рано. А относительно того, что он там делает и есть ли он вообще в пьесе «Ричард III», там, конечно, это не угадал почти никто. Потому что все думали, что если не Генрих VIII, значит «Ричард III». На самом деле, поскольку это дедушка, правивший при Шекспире королевы, то Шекспир обязан был, это политический его долг, о нем сказать что-то положительное. Или показать его положительно. Он и показал. В пьесе Шекспира, в последней ее сцене, Генрих, тогда его зовут граф Ричмонд, он еще не более того, он якобы в поединке убивает Ричарда III, и этим кончается война роз. Этого, конечно, не было, почти как в известном стихотворении Бернса, которое гениально перевел Маршак, Георгий, наш патрон, во время она, спасая девушку, убил копьем дракона. Дракон был выдуман, святой Георгий тоже, ну, может, девушка жила на свете все же. В общем, здесь именно так, то есть битву при Босфорте выиграл от имени принца Генриха Ричмонда хороший полководец граф Оксфорд, его звали Ричард де Вере, потом его король довольно быстренько услал в отставку, чтобы он не отсвечивал при дворе, не напоминал о том, о чем не надо. Что касается гибели Ричарда III, то никто не знает, как он погиб. Точнее, он погиб в общей драке в сутолоке, и кто ему нанес смертельный удар, этого, видимо, не знал даже тот, кто его наносит, потому что там все били направо и налево, и непонятно кто кого. А после битвы наверняка 30 или 50 человек заявили, что это вот я нанес решающий удар и так далее, награждайте. Ну, в общем, вот такая жизнь. Но я же вам обещал всякой глупости рассказать, а именно какие были альтернативные варианты теми, кто не угадал истину. А люди простые просто рассуждают. Самая известная пьеса Шекспира – это, конечно, «Гамлет». Значит, Гамлет и отчеканил эти монеты. Ну, может быть, не он сам. Тогда его отец, его тоже Гамлетом звали. Ну, что, вам жалко, что ли? А вот некоторые люди... Нет, наверное, это, пожалуй, не Гамлет, это же Дания, а мы про Англию речь ведем. А, все правильно. Значит, следующая по известности пьеса «Король Лир». Вот он и отчеканил. И, как правило, люди продолжают рассуждение. А какие же монеты раньше-то были? Ну, конечно, лиры ходили в Англию. А вот наряду с лирами начал чеканить фунты и шиллинги. Вот. Но это еще не предел изобретательности московских школьников. Потому что есть люди, причем это отнюдь не девочки, это, как правило, мальчики, но все равно, которые считают более знаменитая пьеса, это «Ромео и Джульетта». Значит, монета отчеканила Ромео. И некоторые даже объясняют, зачем он их отчеканил. Потому что Ромео надо было купить яд там или что-то в этом роде. Вот он для этого и так далее. Так что вот фантазии народ не оскудел. Вот. Комментировать, пожалуй, не буду, но, с другой стороны, если в вашем возрасте не выпендриваться, так когда же выпендриваться-то? Можно и опоздать. Вот, дальше была задача о Гермогене. У меня такое впечатление, что многие эту задачу старались списать откуда-нибудь из Википедии. Что вот есть такое ключевое имя Гермоген, что в этом году, точнее вот в январе-феврале, было отмечено 400-летие его смерти. Так чем этот человек прославлен? А когда смотришь в Википедию, то там вспыхивают несколько Гермогенов. И легче легкого их срастить между собой. А в итоге получается первая фраза, что Гермоген жил в смутное время и был патриархом Руси. Это все хорошо. И даже некоторые начинают, что вот он участвовал в возведении на трон еще Бориса Годунова. Тут перерыв и дальше. А дальше он в конце жизни он сильно спорил с Григорием Распутиным. Но действительно был митрополит Гермоген с этим именем в начале 20 века. И он, то, как и многие церковники, большинство, очень отрицательно относился к этому знахарю Григорию Распутину. Ну вот, но все-таки не значит, что это один и тот же человек. Вот такие первые тоже, соответственно, были. Значит, на наше некоторое удивление, может быть, на, как говорится, ваша благодать, самая популярная, удачно сделанная задача вот для младших классов оказалась все-таки вокруг Екатерины, а именно про того Константина, который назван в честь Константинополя. Как-то вот так получилось, что большинство школьников просто знает, что Екатерина II назвала одного из своих внуков, точнее второго, Константином, чтобы его позднее посадить на трон в Константинополе, когда она разгромит Турецкую империю, вместо нее возродит Византию, и, соответственно, император Александр будет править Российской империей, а император Константин, соответственно, новой Греческой империей. Ну вот это у нее не получилось, но так называемый греческий проект существовал еще много десятилетий. По сути дела, из него, например, выросла Крымская война. Вот такая жизнь. А товарищ Константин, он оказался совершенно непригоден для правления какой бы то ни было империей. Он вполне удовольствовался тем, что он был наместником в Польше. И тут он тоже показал себя довольно бездарным правителем, потому что ему-то было довольно того, что он, ну, вице-король, можно сказать, так примерно его назвать, Польша. Но полякам это было неподходящее. Он себя среди них чувствовал, ну, может быть, как рыба в воде. Женился там на польской, на знатной польке, там, и все нормально. Но вот своим для поляков он все-таки не стал. И когда в 1830 году поляки восстали против российской оккупации, то его первым делом выгнали из Варшавы. Он, естественно, с огорчением отправился в сторону границы, и тут ему опять не повезло, потому что 1830 год – это не только польское восстание, а это еще и эпидемия холеры. И был объявлен карантин, и сидел упомянутый Константин в карантине одновременно с Пушкиным, естественно, в разных карантинах. Кто-то там в Болдино рвался, а кто-то рвался в Москву. Но Пушкину-то повезло, даже дважды. Сначала он невероятно интенсивно писал стихи эти, там, 3 недели, которые он сидел в карантине. А Константин писать стихи то ли не умел, то ли не хотел. Он непонятно чего ждал. Дождался того, что холера таки его цапнула, и он так и не приехал ни в Москву, ни в Петербург. Не стало этого самого несостоявшегося императора. Ну вот эти детали у нас там уже мало кто называет, но, по крайней мере, что вот Константин имени Константинополя, это вот тот самый второй сын Павла Петровича и так далее. Дальше относительно, я все-таки царапну эту тему, второй текст с ошибками, который вокруг Екатерины II. Он называется там «Старый фриц» и так далее, там, «Хитрый старый фриц». Там ошибок на самом деле совсем немного. Их надо выискивать. Но для этого надо кое-чему было верить. И, значит, я перечислю вещи, которые надо бы знать вот, цивилизованным людям российским, даже и в младших классах. А вот большинство не знает. Откуда-то пошло это странное мнение, что если ты знаешь политику 18 века, ты вправе не знать науку 18 века. А уж если знаешь, хватит тебе одного Ломоносова. Вот Ломоносова знаешь, все остальное можешь не знать. Ломоносов был, конечно, великий естествоиспытатель, но, во-первых, я напоминаю тем, кто не забыл, что он был человек очень невезучий, в том смысле, что рано умер. И главное, он был невезучий в том, что его из-за буйного характера никогда не выпускали за границу, кроме вот тех 3 лет, когда он был студентом-стажером. Когда только он приехал в Петербург, вернулся, его там сделали адъюнктом, это старший научный сотрудник примерно Академии наук, но никогда его никуда за границу не пускали. И, что еще хуже, в это время, середина 18 века, правление Елизаветы, Россия не считалась научной державой, и из Европы мало кто приезжал, по крайней мере, киты не приезжали. И вот ни один кит, что называется, не побывал в лаборатории у Ломоносова. А пока экспериментатор не увидит своими глазами, не пощупает своими, вот не поговорит лоб в лоб с другим экспериментатором в условиях лаборатории, он ему не верит. Потому что писать и болтать умеют все. А вот умеют ли ставить честно опыты и много раз их проверять, и искать возможные ошибки и прочее, это заранее не скажешь по написанному тексту. Поэтому Ломоносов писал копии своих статей, отправлял в Европу. Но их там мало кто принимал во внимание, потому что мало кто его, кто там его помнил как студента. А что этот писатель-фантаст там в своей России сочиняет, мы не знаем. Прожил бы он еще лет 15, но, вероятно, его бы оценили. Но, к сожалению, он вел очень такой интенсивный образ жизни во всех отношениях, так сказать, в драке, лез довольно часто, и алкоголю был привержен, под настроение, конечно. В итоге вот скончался в 54 года, бывает. Так вот, гораздо удачливее его, гораздо результативнее был, конечно, Эйлер. Он швейцарец, он, так сказать, немецкой цивилизации представитель, но он самый выдающийся ученый 18 века, который вообще работал в России. И уж знать, что Эйлера, что Эйлер появлялся в России два раза. Первый раз в начале века при Екатерине I, второй раз в середине века, даже, по сути, уже в его после середины века по зову Екатерины II, это, в общем-то, надо знать. По крайней мере, в Питере это знают все, потому что у них дом-музей Эйлера до сих пор работает, он сохранился. Действительно, Эйлер ни разу в Москве не был. Он вообще был такой малоразъезжающий человек. По-моему, он даже не пытался. Он многим интересовался происходящим в России, но до путешествий его не было. Понимаете, математику он большую часть путешествий сделает внутри головы. Эйлер не был там физиком, географом и прочее. Короче, все, что сказано про Эйлера, почти все, в тексте про Екатерину II, почти все неправда. Но эти неправды никто не нашел, потому что никто не знал правды. Печально. Но, тем не менее, может быть, учтете в следующие годы, потому что я не устаю повторять это перед любой аудиторией, история российской науки – это очень важная часть общей русской и российской истории, хотя бы потому, что без этого, без этой детали, как российская наука, хоть 18-го, хоть 19-го, хоть 21-го века, Россия была бы ничем не лучше, а кое-чем хуже, например, Бразилии. И тогда стоял бы вопрос, а Россия хоть чем-нибудь лучше Нигерии? Тоже огромная страна. Примерно с таким же населением, богатой нефтью, с беспорядочной политикой и прочее, прочее, прочее. Ну, сейчас, я думаю, каждый, знаете, даже на Западе никто не скажет, что Россия слабее Бразилии. Ну что ж, никто не станет ее сравнивать с Нигерией. Почему? Только по одному. Что особенно за последние 25 лет российское научное сообщество с начала перестройки, оно, можно сказать, половину своих членов, лучших, или треть общего поголовья, выплеснуло за границу. И относиться к этому, на мой взгляд, надо примерно так, как к тому, что российское общество в середине и в течение 17 века несколько тысяч своих самых активных сограждан выплеснула в Сибирь. И в итоге Россия по территории увеличилась четырехкратно, и до сих пор у нас нет оснований на это жаловаться, несмотря на то, что современная Россия, к сожалению, держит за Уралом только примерно, ну так, меньше 10% своего населения. Но если бы и их не было, тогда уже Россия, конечно, была бы где-нибудь в хвосте, в далеком хвосте у Франции, и сравнивали бы ее там с Испанией и прочим-прочим. Так что наше отношение к нашей научной диаспоре, особенно той ее части, которая добавилась в 80-е, 90-е и 2000-е годы, оно, наверное, должно быть вот примерно таким, как к казачьей диаспоре 17 века. Если бы не они, то Россия была бы довольно заурядным государством, с неплохо развитыми теми или иными областями науки. И давайте я, может быть, даже для родителей скажу следующее, что очень большой вопрос с очень открытым ответом о том, как будут судить российские достижения в течение 21 века, в конце 21 века. И что будет сказано чьи достижения были больше? Тех россиян, которые остались на своей исторической родине, или тех, которые выплеснулись за рубежи и охватили, собственно, весь земной шар, как некую новую Сибирь, это вопрос открытый. На него никто не может спрогнозировать ответ, но вот управлять им, влиять на него можно. Это вот то, что мы делаем. Вы знаете совершенно аналогичную ситуацию. Это Англия и англичане, уплывшие в Америку. Уже в начале 19 века этот вопрос был спорный. Вот есть Великая Англия, и есть очень незаурядные североамериканские Соединенные Штаты. Но в конце 19 века уже было ясно, что Америка свою родину Англию обогнала. Как получится в конце 21 века, никто сказать не может, но, как говорится, стоит учитывать разные варианты. Во всяком случае, в очень многих лабораториях, допустим, западноевропейских, американских и прочее, там сплошь и рядом висят такие памятки. Господа, если вам охота подискутировать по-русски, то сначала посмотрите кругом, все ли понимают этот язык. То есть русский язык уже стал вторым по важности языком международного общения в области науки. Именно благодаря этой российской научной диаспоре. Как оно там дальше будет, ну, как говорится, видно будет. Но вот уверяю вас, экспорт ученых умов и для человечества в целом, российских ученых умов, и для человечества в целом, и для, соответственно, самой России за последние 20 лет более важен, чем экспорт российской нефти, газа и так далее, и так далее. Я бы сказал, еще более важен. То тоже важно, никто не спорит. Но тем не менее. Вот, ну, пожалуй, это почти все. Главное, что я хотел сказать. Наверное, я о чем-то упустил, забыл. Если есть какие-то вопросы, то спрашивайте. А то я буду лишь вынужден выразить свое сожаление, это искренне мое сожаление, но оно может быть только мое, о том, что для вас, для младших школьников, к сожалению, к моему сожалению, второго тура турнира Ломоносова не будет. Он будет только для 11 класса, это решение там министерства, продиктованное депутатами и так далее, я им не завидую, но я знаю, что лет, скажем, 15 или 20 назад, когда за пределами Москвы турнир Ломоносова почти не проходил, а здесь в нем участвовало 1002 человек, не больше, тогда я искренне мечтал о том, чтобы был еще и второй тур, так сказать, весенний, просто не отдельные турниры, да уж младшие классы, то есть за полгода вы так сильно меняетесь, что два раза испытать такой искус это одно благо. Но сейчас, когда у нас уже под 50 тысяч количество участников подкатило, и они по всей стране, и мы едва успеваем проверить все работы, допустим, до апреля следующего года, у меня только одно простое сообщение. Вот будет второй тур по всем предметам турнира Ломоносова, он будет 24 марта, предпоследнее воскресенье. Он будет происходить только для 11 классов, но немедленно, там в пределах 2-3 дней, все эти задачи будут вывешены в сайтах нашего турнира, и только недельки там через полторы-две будут вывешены решения, но поразвлекайтесь в это время. Хотите на домашнем уровне, хотите на классном уровне. Это уж, как говорится, соблазнятся ваши учителя или только родители. Но это вам уже виднее самим. Пожалуй, это вот все, что я хотел сказать. Если есть еще вопросы, я отвечу. А нет, так сейчас вот уже будет какое-то второе выступление. А после этого, да, будет... Ну, знаете, я просто скажу, чье выступление, я еще человека не вижу, но я же знаю, о ком идет речь. Будет выступать главный редактор и основатель совершенно молоденького математического и прочего журнала под названием «Квантик». Не «Квант», который для матерых людей, а вот «Квантик». Его зовут Сергей Александрович Дориченко. Сейчас я посмотрю, может быть, он уже виднеется в коридоре. Обычно его заметно, когда он есть. Ау, Дориченко! Еще нету?
есть, он пришел, он, наверное, в втором этаже.
Будьте добры, может быть, пошлете кого-нибудь, чтобы сообщил, что вот уже его час настал. Сейчас он придет. Его, говорят, что его отпаивают горячим чаем. Видимо, правда. Хотя он, по-моему, очень выносливый человек. Вот что еще? Да нет, все, пожалуй, существенно я сказал. А, все, уже ведут.
Через 5 минут у нас будет человек. Удаленный человек.
Ну я... Правильно, вы видите ли, у Дмитрия Юрьевича голос сбился, и он, значит так, меня зовут Смирнов Сергей Георгиевич, я по образованию математик, я ученик еще по кружковским временам того знаменитого Николая Николаевича Константинова, который вот основал соответствующий турнир, и турнир городов тоже он основал, но это было давно. Потом я, соответственно, кончил мехмат, я преподавал в разных физмат-школах, был во второй школе, потом в 57-й школе. Сейчас я скорее вузовский преподаватель, но вот так получилось, что среди математиков более адекватного человека для руководства конкурсом по истории на турнире Ломоносова не нашлось. Ну вот нашли меня, я не сопротивлялся. И так это происходит уже добрых 20 лет. А, нет, просто все очень просто. Сам Николай Николаевич в один прекрасный вечер звонит мне, это была, по-моему, осень 1987 года, и говорит: «Сергей, перестройка идет полным ходом. Кажется, единственной серьезной наукой, которая еще не затронута, не охвачена турниром Ломоносова, остается история. Возьмешься за нее?» Я сказал: «Возьмусь, математик может». И вот и пошло оно. Ну, сейчас у меня уже некоторые наследники появляются. Как правило, это бывшие ученики физмат-школ, которые пошли на ИСФАК там, или еще куда-то. Так что можно, все можно.
Вот так вас можно выпустить рекомендации. Вот когда ты помолодежь, она же, понятно, у него и в математике прекрасно, победитель, и там в истории победитель, и там придется. И не знает, куда ему двигаться. Так подскажите, что будет
такое? Сказать можно, только вот понимаете, свою голову на другие плечи не поставишь, даже если это твой ближайший родственник. Вот наверху сейчас показал свой светлый лик, вероятно, один из моих наследников. Что я могу сказать, что он истфаковец третьего курса, а перед этим, соответственно, физматшкольник. Ну, и такие варианты бывают. Нет, знаете, надо решать, вообще, в возрасте, который вот здесь сейчас охвачен, надо попробовать все. В этом смысле турнир Ломоносова очень хорош, потому что можно попробовать все. И дальше уже что лучше идет. Что доставляет большее удовольствие? Для каждого человека все-таки свое.
Все в удовольствие.
Нет, вернее так, удовольствие это все, но что большие успехи дает. Вот я, например, был между физфаком и мехматом. И там у меня были третьи премии соответственно, олимпиадах, физической и математической. Но у меня были некие колебания, потому что, допустим, мой учитель физики был более ярким человеком явно, чем моя учительница математики. Но после двух туров по физике я попал на третий тур. И обнаружил, что это лабораторные работы. Я ее выполнил. Я получил свою третью премию. Я измерил вязкость глицерина, бросая маленькие шарики из тяжелого сплава и засекая время их падения. Я не получил при этом ни малейшего удовольствия. После этого, когда я понял, что если я поступлю на физфак, мне придется и то делать, что я делал на первом-втором турах, то есть решать те или иные там задачи по физике, и то, что я на третьем туре я вынужден делать, нет, я этого не хочу. Я пошел на мехмат. У кого-то может быть иначе. Я вам скажу одну вещь. Вот, допустим, раз я физфака не кончал, то какие-то пробелы серьезные в моем историческом образовании должны быть. Но я вижу минимум один очень большой, очень серьезный пробел. Никто и никогда меня специально не учил тому, что называется источниковедение. То есть вот разбираться в почерках, потрошить документы, вот хотя бы ту же дендрохронологию знать в деталях, хотя бы применение радиоуглеродного анализа для датирования. Это некие техники, это ремесла, без которых, без хотя бы поверхностного знания которых, хороший историк, пожалуй, не получится. Не потому, что он не будет сам уметь этого делать, а он не сможет вот делать экспертную оценку. Вот это делал человек нормально, дельно, серьезно, а это он делал тяп-ляп. Вот этому можно верить, этому нельзя верить. Вот это самое трудное ремесло, и в каждой науке оно свое. А сейчас, простите, Сергей Александрович очень здорово замаскировался, и я уже заедаю ваше время. Здравствуйте.
Я приду.
Да. Мы оба наследники Константинова, так что все в порядке. Спасибо.